Здравствуйте, дорогие наши телезрители, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях уже давно и хорошо знакомый вам игумен Филарет Пряшников, насельник Свято-Троицкой Александр Невской Лавры. Здравствуйте, отец Филарет.
Здравствуйте, Глеб Борисович. И здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Тема сегодняшней нашей передачи, ну, конечно, напрямую связана с сегодняшним днем, 8 марта, днем, когда мы поздравляем наших дорогих мам, жен, дочерей с праздником весны. И понятно, что давно уже этот праздник перестал иметь значение, связанное с борьбой женщин за права. Но сегодня мы будем говорить на тему более важную и значимую для всех нас, православных. Это тема женское служение. Роль и место женщины в церкви. И казалось бы, что здесь, в общем, мало о чем можно говорить. Но, тем не менее, здесь очень много важных и нужных аспектов, которые мы сегодня с вами вместе и вместе с отцом Филаретом мы будем раскрывать. Пожалуйста, запомните телефон сегодняшнего нашего эфира из петербургской студии. Код города 812, телефон 677-62-44. И мы, конечно, с радостью будем принимать ваши звонки и комментарии. Отец Филарет, женское служение в нашей жизни, в жизни церкви, казалось бы, тема, касающаяся, ну, прежде всего, наверное, того, кто ходит в церковь. Ну, понятно, что мы говорим и знаем, что в большинстве своем мы сами видим женщины. Я помню время, когда только женщины были в церквях, причем женщины, конечно, пожилые женщины. Молодежь встретить в храме было, ну, практически невозможно. Я знаю о том, что хор, в котором пели женщины, был, в общем, не всегда. Всегда, в общем, был только мужской хор. Но за недостатком мужчин, соответственно, в хоре стали петь женщины. Но сейчас женщины – регенты практически везде, за редким уже исключением. Ну и дальше, и дальше, и дальше мы можем очень много говорить о том, как женщина сейчас чувствует себя в церкви. Но мы говорим все-таки не о чувстве, а о деятельности. Мы, наверное, об этом с вами поговорим. Так вот, я хочу вам задать, наверное, главный вопрос сегодняшней темы нашей передачи. Что же такое женское служение?
Ну вот если мы с вами посмотрим на окружающий нас мир, вообще на Божье творение, мы увидим, что все иерархично. Человек является венцом творения Создателя. И если мы еще раз вникнемся в саму суть Божие творение, то увидим, что нет ничего случайного. Также здесь вопрос взаимоотношений мужского, женского пола в христианстве никогда не стоял. Тем более, когда пришел Господь, который спасает человека независимо от национальности, цвета кожи, от взглядов. Вот так же и в Церкви Христовой. Мы стоим на одном. У нас есть определенная цель, как у мужчин, так и у женщин. Достижение Царства Божия, преображение своей души. Но в социальном положении, конечно же, у мужчин одна задача, одно делание, а у женщин совершенно другое. И ведь женское служение, оно в принципе, если мы так уже называем этот объект, оно уже было всегда. И мы будем с вами сегодня вспоминать об этом. И сегодня помощь женщин, она огромна, потому что матушки, как мы всегда, ну, там есть такое, да, матушками называют матушку-игуменью, но мы как-то так вот привыкли к нашим прихожанам, которые помогают в храме, за свечным ящиком стоят, убирают подсвечники, моют полы, заботятся, там, сидят в консультативной службе, чтобы как-то помогать людям. В основном это, конечно, уже люди преклонного возраста, женщины, которые, может быть, уже на пенсии сидят, да. Но и, надо сказать, сегодня для молодых тоже есть место, куда применить свои таланты. Это и волонтерское движение, это социальное служение и прочее, прочее, прочее. Поэтому я хочу сказать, что сегодня, как и всегда, это было востребовано. Вот. Ну, а наш мир, к сожалению, диктует, да, значит, там, феминисты, еще кто-то, прочие, прочие, да, вещи, пытаются диктовать условия, свои условия. Но все-таки церковь всегда жила по закону Божьему, где, как я еще раз хочу сказать, есть своя иерархия.
Я понял.
Отношения, иерархия отношений.
Нет, я понял. Но вот тут интересен мне еще один вопрос. Если мы просто вспомним сейчас, вот, или посмотрим сейчас на нашу сегодняшнюю церковь, то мы увидим, что женское служение сейчас это практически, ну да, добровольцы. Я, например, знаю одну добровольческую волонтерскую организацию, которая называется 35+. Там понятно, что все волонтеры, ну, свыше 35, потому что мы привыкли, что это молодые люди. Но вот когда я с ними общался, я вдруг увидел о том, что там мужчин-то нет. Практически одни женщины. То есть я понимаю, что это насколько активная жизненная позиция. Я хотел вас спросить, откуда, на ваш взгляд, именно женщины так активно проявляют себя в служении, доброделания и вообще, вот, конечно, в церковном служении.
Когда готовился к нашей встрече, то заинтересовался вот, вопросом, кому первым явился Христос?
Женам мироносицам.
Ну да, сейчас две там есть такие, значит, гипотезы отцу, апостолу Петру и вот Марии Магдалине. Да? И, конечно же, кто разнес весть о воскресении Христа? Конечно, женщина. Да? И в первые века христианства они всегда были, как и со Христом, ухаживали за Него, за Ним, да? Помогали Ему.
И Марфа первых, и Мария.
Да, вот мы этот очень любим и слышим этот отрывок во время богородичных, особенно богородичных праздников. Но ведь роль женщины сегодня в христианстве вообще, уже на протяжении более 2000 лет, ведь он изменился по сравнению с тем взглядом, который существует, допустим, в иудаизме или в исламе. Мы видим совершенно там другое отношение. И здесь примером служит, конечно, Пресвятая Богородица, которая родила нам Спасителя, которая так или иначе поучаствовала в спасении рода человеческого. Мы о ней не очень много знаем, потому что она всегда находилась в тени своего Божественного Сына. История знает примеры, когда женщины, и тоже многие из наших телезрителей прекрасно понимают, что есть примеры высокого подвига, служения. Это и первохристианские времена, новомученики, да, наше время. Поэтому пример для подражания, также для наших дорогих, любимых женщин, тоже он есть в христианстве. Поэтому я бы, вот, наверное, так ответил на этот вопрос.
Ну, тогда я еще дальше продолжу, потому что, ну, если мы берем просто первый век, и все связанное с Господом нашим Иисусом Христом, и, ну, конечно же, со служением. Вот мне вот очень нравится, когда вот в Москве есть Марфа Мариинская обитель. Mm-hmm. И здесь вот почему называется так? Потому что здесь соединяется служение Марфы как приготовительницы, так сказать, бытовой, что ли, быта, да, и Магдалины, как Мария, как именно служение именно Господу. И это сочетание, вот насколько это удивительно, насколько это знаменательно, что это сочетание сейчас во многом определяет путь тех людей, которые пытаются найти свой путь в монашестве. Но при этом я вот удивился тому, что у нас есть очень много женщин, которые сейчас служат как монахини, как женщины, которые совершенно удалились от мира, но при этом все-таки существуют в этом мире, вот в этом нашем обыкновенном мире. И вопрос мой в этом случае следующий. Насколько женщина в современном мире способна быть либо... Ну, могу сказать так, монахини в миру или все-таки, там, скажем, берущие там, более такой сложный путь монахини. Но, тем не менее, вы как раз можете ответить на этот вопрос, потому что я, конечно, имею в виду вашу матушку, которая как раз и служила так.
Ну, вы знаете, ведь... Как уже мы отмечали, у каждого есть свое предназначение в этом мире. Господь промышляет о человеке и, конечно же, дает ему таланты, которые он должен раскрыть в этой жизни. Вот притча о талантах, да, кому сколько дано, тот столько должен вернуть. Вот. Главное, самое не закапывать. И, конечно, огромный талант женской половины – это, конечно, та доброта и любовь, та забота, которая связана и с материнством, и с опекой своих детей, потому что рождается маленький ребеночек, он же самый беззащитный, у него ничего нет, кроме мамы. Вот так же и здесь. И, наверное, вот эти качества, которые Господь наделил женщин, они и отличают ее, потому что сейчас вот пытаются говорить там, да, женщина должна работать, выполнять мужскую работу, там, водить, значит, летать на самолете, быть пилотом. Да? Понимаете, вот такие есть вещи, когда вот стираются грани, потому что, еще раз хочу сказать, есть сильная половина человечества, которая должна брать на себя заботу, да, более слабых. Вот поэтому здесь, в современном мире, мы должны обращать внимание, что, еще раз хочу сказать, у каждого есть свой талант. Этот талант необходимо развивать. Да.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Я звоню из Подмосковья, меня зовут Антонина. Меня вот интересует вопрос. Считается служением церкви женщина, которая стоит за свечным ящиком?
Спасибо большое, Антонина.
Это вопрос, да?
Вопрос, конечно.
Конечно, я считаю, что да. Потому что... В иконную лавку, да, в свечной ящик обращаются люди разные. И кто их встречает? Это те женщины, которые...
И мужчины,
ну,
и
иногда и мужчины, допустим, в нашей Александра Невской лавре у нас и братья стоят тоже за свечным ящиком. Но мы говорим сейчас именно о женщинах. И, конечно... Это служение, потому что надо иметь определенные знания, надо понимать, как ответить человеку. Где-то, может быть, надо быть, вы знаете, психологом, наверное, понимать, кто к тебе подошел, кто, как ты должен отреагировать, что ты должен ответить. Поэтому здесь я уверен, что, конечно, это тоже некое служение Богу и людям, конечно же, без сомнения, потому что без этого никак.
Я бы еще по-другому повернул этот вопрос. Если бы, например, Антонина спросила о том, что то есть, является только это служением в церкви или... То есть имеется в виду, только ли... Ну, мы знаем о том, что во время богослужения мы видим женщин, которые меняют свечи,
да,
убирают...
Это тоже род служения.
Это, да, но просто имеется в виду, что... Только ли это служение женское, служение в церкви?
Нет, конечно же. Оно разнообразно. У нас часто, ну, так, если мы уже берем церковь как социальный институт, да, церковь, она же отделена от государства, но не отделена от тех экономических вопросов, которые надо решить. У нас, допустим, в бухгалтерии сидят женщины, которые работают, да, составляют какую-то отчетность, если так уже говорить, да. У нас повара, которые варят еду как для братьев, допустим, так и для прихожан, для паломников. То есть... У нас есть ряд направлений, где женские руки необходимы. Ну, что, вот вы знаете, вроде говоришь, вот люди, которые убирают помещение, уборщицы, допустим, да? А ведь это тоже род служения, когда ты этот мир преображаешь вот даже таким образом. Поэтому у Бога нет ненужного. Здесь все очень важно и направлено на то, чтобы, делая какое-то послушание, делая какое-то дело, исполняя свою работу, человек, конечно же, привносил что-то новое, хорошее и помогал окружающим.
Ну, тогда еще тогда такой аспект. Понимаете, вот одно время, ну, наверное, каждый из нас сталкивался с тем, что женщины, к которым обращаешься за вопросом тем или иным, могут тебе ответить, в общем, в принципе, довольно резко. И в особенности, когда ты приходишь в церковь, и молодые люди приходят в церковь, на взгляд этих женщин одетые неподобающе. И тогда, ну, в общем, наверное, очень часто, наверное, кто-то может это вспомнить из своей жизни, такая резкая отповедь, что приперся. И с тем, чтобы этого не было больше никогда, в нашей православной церкви стали заботиться о том, чтобы как бы воспитать этих служительниц церкви в том, чтобы они понимали какие-то основы поведения в храме и так далее. Насколько это сейчас воплощено в жизнь? В том числе, конечно, в Александре Невской лавре.
Ну, вот на моей памяти, конечно же, как это так не звучало, были так называемые курсы повышения квалификации для наших работниц. Когда батюшки разговаривали, рассказывали какие-то моменты, отвечали на вопросы. Да? Но ведь на самом деле есть много возможностей, где можно и курсы богословские, какие-то встречи, и воскресные школы для взрослых, где можно, конечно, получить много полезного и необходимого. Но прежде всего человек должен научиться работать над собой. Понятно, что приходят очень разные люди, но мы всегда должны быть вежливыми и понимать, что вот если я сейчас кого-то оттолкну, этот грех будет на мне. Есть случай у Антония Суровского, который можно, кстати, вернуться. Был такой у него случай.
Сейчас вернемся к нему, но сначала примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Вопрос такой. У апостола Павла почти во всех посланиях идут жесткие ограничения для женщин. Сына Тимофею говорит, что женщина вообще запрещена учить. Она должна быть безмолвией. Отвращайся от бабьих басен. Там чего только нет. И как она может служить в церкви, если все запрещено апостолом Павлом?
Спасибо, Евгений, за ваш вопрос. Или комментарий.
Вы знаете, я бы начал вот с такого момента послания апостола Павла. Там говорит, жена да убоится своего мужа. Но почему-то никто не вспоминает другие его же слова. Какие? Мужья, любите своих жен. Как Христос возлюбил церковь, так и вы делаете. Насчет бабьих басен, это тут вместе все смешали, потому что апостол Павел в этом плане говорит, ну, бабьи басни – это выдумки. Не слушайте выдумки, которые не имеют под собой никакого основания. И на самом деле ведь, да, есть моменты, которым нам необходимо прислушиваться, как себя вести в храме, в общине, потому что каждый должен знать свое место. Да? Поэтому, несмотря на какие-то ограничения, тем более, вы знаете, я всегда прошу, когда вы читаете послание или читаете Священное Писание, пожалуйста, обращайте внимание, в каком контексте говорится то или иное слово. Никогда нельзя выдирать из контекста и вот этими фразами бросаться. Поэтому я вижу, здесь ответ только такой будет, что у каждого свое место, и у мужчины, как если это священнослужитель и предстоит перед престолом молиться Господу Богу, это одно служение. Если женщина помогает в храме и выполняет какую-то работу, это ее личное служение. И здесь совершенно разные подходы.
Отец Флорет, вот знаете, вы мне сразу напомнили, обратили вот мое размышление в сторону церквей, где рукополагают женщин, причем, более того, даже вы епископов. И, более того, это происходит сейчас, ну, в общем, в принципе, в западных церквях, кроме православных, ну, довольно часто. И нас упрекают в том, что у нас нет рукоположения женщин. И в связи с этим, ну, такой очень простой вопрос, почему?
Почему? Вы знаете, вообще в нашей церкви все богословски обосновано. Есть определенные вещи, которые нельзя подвергать сомнению, потому что они имеют глубокие корни как в истории, так и в богословии, в учении Спасителя, в святоотеческом предании. Когда священник предстоит перед престолом Божиим, он является иконой, прообразом Христа. Ведь Господь Иисус Христос преподает тело и кровь своим ученикам, да? Это первое, на что надо нам с вами обратить внимание. И, конечно же, история никогда не знала женского священства. Да, были диаконисы, это начало 4 века до 11 века, но эти женщины являлись социальными служащими, понимаете? Хотя, интересно знать такой момент, их рукополагали так же, как у Иоанна Златоуста была диакониса, да, и несколько женщин, которые ему помогали в его служении. Их рукополагали как диаконов. Ну, понятно, что там какие-то моменты убирали. Интересно, диакон, он выходил причащать с чашей, по крайней мере, ну, вот я нашел такие свидетельства исторические, с чашей выходил причащать в народ, а диакониса ставила на престол назад эту чашу в знак того, какой у нее будет род служения. То есть она никогда не сможет взять эту чашу и пойти причащать Христа. Поэтому это богословские глубокие корни, богословское обоснование. Потому что все-таки мы видим, что священство, оно берет свой образ от Христа, а Спаситель, конечно, был мужчиной. Поэтому здесь только так можно ответить.
Очень интересно, очень. Но тут еще меня интересует один ответ, один вопрос. Вот если вы только представили себе женщину, которая служит Господу в качестве, ну, простите, я уж могу так, в качестве священника, как в данном случае, то, наверное, в этом случае нужно забыть о чадородии. Вот на этот вопрос мне тоже ответьте по поводу чадородия и служения церкви после того, как мы примем телефонный звонок. У нас он есть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Глеб. Меня зовут раб Божий Иоанн. Во-первых, хотел поздравить вас. Великий христианский святой такой был, Макарий Египетский. Вот, и разные тоже святые были, вот мы знаем. Вот хотел бы спросить такой вопрос о женщине, роли женщины в монашестве. И вот, вот я просто немножко вот вопрос дополню, потому что вот свой вопрос первоначальный дополнить хочу. Вот святые 20 века в Петербургской церкви, вот, и вообще вот в российской нашей церкви, будь то в Иландской, в других православных церквях, какой вклад они внесли в 20 веке в нашу православную общую церковь, не только нашу русскую, а вообще в целом православную. И вот хотел сказать такой вопрос. Вот, значит, роль женщины, каких вы женщин знаете, которые вам помогают при служении помогают вот монастырским, так как вы монахом являетесь, отец Филарет, вот, вот, и такой маленький тоже вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, и, ну, пожалуй, все.
Спасибо большое вам за
вопрос. Спасибо за вопрос, конечно, многогранный. Начну, наверное, с конца. Но я уже коснулся, что у нас, несмотря на то, что у нас обитель, мужская обитель, у нас есть женщины преклонного возраста, которые помогают и в трапезной, и в гостинице, и все прочее. Да? Паломническая служба есть, которая также поддерживается женскими руками. А что касается святых, несомненно, роль женщины в монашестве, она точно такая же, какова роль мужчины в монашестве. Преображение человеческой души. Потому что монашество – это ведь покаятельный путь. Это выбор, когда человек говорит: я хочу посвятить остаток своей жизни, а может быть, всю свою жизнь. на то, чтобы приносить покаяние за свои грехи, молиться за своих близких, да, участвовать в том или ином, что Господь, какой Господь дает послушание, потому что вот берем монастырь, ведь у каждого свое послушание. А женские монастыри – это матушки, я бы сказал, трудяги, которые имеют огромное хозяйство часто, приусадебное, выращивают и животных, и выращивают какие-то культуры. Для чего это делать? Не просто они забивают свои склады, чтобы потом, знаете, пошучу, в пост все это кушать одним. Нет. Потому что при монастырях часто есть и больницы, и приюты. А еще, вы знаете, ведь часто монашеские обители, они ведь окормляют и заключенных, и хосписы. Это все. Да, мы не можем это выставлять и трубить перед собой, потому что знаем, что Господь сказал, правая рука не должна делать, что левая. Правильно? Вот. То есть добро творится всегда в тайне. И об этом не говорят. Поэтому, когда сегодня спрашивают, а что церковь ваша делает? А вот вы просто возьмитесь целью и посмотрите, как, сколько людей, добровольцев часто трудятся, как я уже сказал, помогая умирающим, поддерживая одиноких детей и все прочее, прочее. То есть вот об этом я бы хотел сказать.
И вы знаете, я просто как бы добавлю то, что вы, к тому, что вы говорите. Я был не в одном хосписе, я всегда видел одну такую очень-очень-очень-очень важную тему. Это тема, кстати, например, напрямую связана с моим прежним чадородием. Так вот, я видел женщин, ну, если в семье рождается ребенок с тяжелым, родовой травмой, или ребенок болен какой-то тяжелой, неизлечимой болезнью, я очень мало вижу, чтобы в этой семье был мужчина. Но женщина эту ношу, этот крест тянет. Слава Богу, если есть мужчины, которые не бросают семью в этом. Но если вот... Это просто как комментарий к тому, что вы сказали. Но если вот все-таки дальше и вернуться к вопросу о чадородии. Ведь я так понимаю, что когда мы в Священном Писании читаем, что Авраам родил и так далее. То есть мы читаем как бы по этой, по мужской линии. Но теперь-то, в общем, сейчас, когда мы понимаем, что удивительный божественный дар, когда женщина может наш мир улучшить своим...
Сегодня 8 марта.
Да.
И сегодня многие очень... говорят приятных слов своим любимым и мамам, и супругам, и дочерям, и все прочее. А вы знаете, вот хотя светский праздник, но вот, наверное, нам надо учиться совершенно другой тактике и другому поведению. Говорить всегда своим любимым не только 8 марта, а постоянно. То как есть, они дороги для вас.
То есть 9 марта тоже.
И 9, и 10. А бывает так, 8 скажут, а завтра уже поругались, наговорили нехороших себе слов и все прочее. Ведь это не сама цель. И вот вы говорите о предназначении женщины в этом мире. Это, конечно, быть мамой, быть матерью. Христианство много что поменяло. Да, вы говорите про... традиции еврейского народа, да, они были совершенно другими. Сегодня мы живем в новое время, когда Христос возвысил роль женщины, когда семья стала малой церковью, да, где тоже есть своя, значит, иерархия, где все должны подчиняться определенному закону. Муж – добытчик, да, супруга – хранительница домашнего очага, воспитатели вместе своих детей. И вот, конечно, мы говорим о служении, а ведь быть матерью – это тоже служение. Так же, как быть отцом, это тоже служение, когда ты церкви предоставляешь своих детей. Почему мы крестим детей всегда? Вот этот вопрос очень многих также, да, вот
да,
почему?
Очень волнует.
Ну почему? Вот ребенок вырастет и сам разберется. А ведь родители понимают, что ему надо передать все. Не только материально, не только дать образование, а еще научить быть личностью с большой буквы. А без Христа Можно ли быть? Можно быть моральным человеком. Но я всегда говорю, что такое моральный человек? Который говорит, не убивай, а сам убивает. Который говорит, не обманывай, сам обманывает. А нравственный человек, христианин, это совершенно иное. И вот мама, конечно, рождая ребеночка, она не просто его должна охранять от каких-то вещей, которые так или иначе могут навредить здоровью физическому. Конечно, она прежде всего, это как, наверное, как ангел-хранитель, которая должна вести своей молитвой. Ведь материнская молитва, она очень сильная, да? Вот. Поэтому здесь вот надо думать, вот я считаю об этом.
Спасибо за такой подробный вопрос, ответ. Но здесь у меня еще один есть вопрос, связанный с женским служением. Ну, церковь сейчас такой настолько живой организм, что мы сейчас часто видим, когда в церковь приходят семьями. И муж, и жена, и дети. И в этом случае кто, ну, грубо говоря, вот смотрите, вот представьте себе, что, значит, вот отец, жена и, скажем, дочь. И они стоят в разных, что называется, в разных пределах церкви. То есть один стоит напротив Господа нашего Иисуса Христа, женщина стоит напротив Богородицы. И внутри церкви, я часто это вижу, мужчина, как бы сказать, ведет себя так, чтобы, как бы сказать, ну, вот мое служение, оно, так сказать, вот все-таки отстоит от вашего. Внутри семьи, внутри этой малой церкви, насколько должен мужчина регламентировать духовную жизнь своей супруги?
Ну, вы знаете, я вот, я, конечно, монах, как я могу говорить о семье,
ну, да,
когда я не имею детей, но я бы хотел вам обратить внимание, ведь мы же тоже рождаемся в семьях, и у нас есть родители, папа и мама. А более того, священник, он набирается опыта, когда к нему приходят те же семьи, кстати, разговаривают о проблемах, говорят о ситуациях, а ситуации часто очень похожие. Поэтому здесь, конечно, все надо делать с любовью. И, конечно, супруг, он определяет и поведение, он определяет многие законы в своей семье, потому что он глава семьи. А это, если будет все наоборот, ну, не знаю.
Берегите женщин,
да,
берегите мужчин.
Да, да,
у нас есть прямой эфир, в прямом эфире у нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста. Представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Чем отличаются исторические женщины в исторических веках с эпохой Возрождения?
Спасибо большое. Ну, имеется в виду, я так, так прокомментировал. Возрождение. Вот в эпоху Возрождения женщина стала, ну, помните, время, когда культ женщины вдруг стал, культ светской женщины стал настолько возвеличен, что просто женщина практически стала править в светском обществе. А в средние века, наоборот, женщина, ну, и в средние века, именно, там, скажем, 13-14 век, женщина, наоборот, была в полном, в полной власти, что называется, мужчины. И после этого, вот, кстати, вот в эпоху Возрождения, ведь началось то самое феминистское движение, которое сейчас, в наше время, к сожалению, имеет такие очень серьезные настроение, когда женщина становится и говорит о том, что нам не нужны мужчины, нам не нужны семейные всякие. И главное в жизни – это карьера.
Ну, вы знаете, что объединяет и эпоху Возрождения, и Средние века, и первохристианские времена, то, что слова Христа всегда оставались одни и те же. Если мы берем этот вопрос, то он все-таки, я считаю, существовал, да, в Европе. И, конечно же, там были свои определенные вещи, которые так или иначе являлись местными. Допустим, да, вот верующим ну, в те времена, если я не ошибаюсь, допустим, католическая церковь запрещалась даже брать в руки Священное Писание читать. И в доме Священного Писания не было. Да. А что касается всех этих движений, то, конечно же, это местные, это человеческий фактор. Это, ну, не то, что местная традиция, а то, что пройдет. Сегодня такое отношение, завтра будет такое, но непреходящая ценность, высота женского служения, не поклонение как идолу, а реальное понимание, что это есть, что это за явление в нашем мире. Поэтому здесь, вот, конечно, я бы, наверное, так ответил, не знаю всю глубину этого вопроса, потому что все-таки надо какие-то моменты изучать, и специалисты должны отвечать в этом, но я думаю, что так.
Ну и давайте вернемся, опять-таки, вот, ну, если мы говорим о женском служении, как и о месте, и о роли женщины в церкви, то если, ну, понятно, что мы знаем свечениц, мы знаем женщин, которые помогают в лавке, мы все это, вот, понятно, но это все-таки единицы. Ну, прямо единицы совсем. А вот ну, в храме, во всяком случае, этих людей, ну может быть, ну, 10 человек, ну, не больше. Но большинство женщин, приходящих в церковь, может быть, и не очищают себя, как людей, служащих церкви.
Ну, тоже где-то есть такие интересные слова. Если вы делаете что-то важное и нужное, апостол Павел, по-моему, говорит, не считайте, что вы делаете что-то сверхдолжное. Вы это обязаны делать. Так же и здесь. Если Господь призывает меня к чему-то, любого человека, потрудиться на каком-то поприще, быть преподавателем в академии или в семинарии, допустим, да, или преподавательницей, быть сестрой милосердия, и все прочее, то, что попадается в нашей жизни, то это надо делать только с одним чувством любви к своему делу, прежде всего, да, и понимая, осознавая, что я отдаю себя кому-то, ведь это тоже очень важно в жизни, вот мы говорим о женщине как о матери, да, о материнском служении, ведь она тоже себя отдает, не часть своей жизни,
А всю себя
отдает для того, чтобы быть в семье. И вот так же и здесь, совершая какое-то служение, находясь в храме, в каком-то, может быть, социальном учреждении, библиотеке, я не знаю, но огромное количество есть мест, где можно найти себе любимое, так сказать, послушание, призвание и нести этот крест, потому что это тоже крест.
Крест. Конечно, крест. Отец Филарет, вот знаете, у меня было время, когда, ну, правда, это было все-таки давно, хотя все недавно в нашей жизни, я искал, знаете, работу для православных. Я искал работу, потому что я не мог представить себе работу, никакую работу, связанную не с работой в церкви. Я вот искал вот работу, ищу работу в церкви, и там куча объявлений, связанных с той или иной деятельностью в церкви. Ну, понятно, что для мужчины работа, вся работа, которая предлагалась, это, ну, либо это алтарник, но алтарник это в каком-нибудь далеком селе, либо это завхоз где-нибудь, ну, в общем, так. Но для женщин, я когда видел, что нужно, я видел огромное количество объявлений, связанных, конечно, прежде всего с прямой работой в церкви. И в том числе, например, нас эти там, например, «Милосердие.ру», я смотрел, нужны работницы в службу милосердия там-то, в Москве огромное количество, в Петербурге огромное количество. И я просто подумал о том, что как же это связано с работой в церкви. А потом я понял, только человек, верящий в Господа, может работать в службе милосердия где-нибудь, неважно где, в любой там, у нас есть больница епархиальная или там ничего. Вопрос следующий. Насколько необходим женский труд сейчас, востребован женский труд сейчас в церкви?
Ну, вот смотрите, мы живем в большом городе. И, в принципе, конечно, огромное количество людей, желающих так или иначе предложить свою помощь в том или ином. А возьмите маленький приход, где батюшка один служит на каком-то селе. И часто его помощницами является всего несколько женщин, которые выполняют практически все обязанности и по хору, и поют, и регентуют, знаете, как говорится, и кадила подают батюшке, когда да, надо, и да. поддержат батюшку и каким-то словом.
И часы читают.
И его, может быть, на своей машине отвезут какой-то там, в какой-то уголок отдаленного района, где он служит. То есть служение как в больших приходах, так и в малых, служение вот этих вот людей, диаконис. Небезразличных, диаконис, современных диаконис, хоть этот институт ушел, но само назначение, оно осталось. Но вы знаете, тоже вот вы говорите, почему-то вот совершенно небольшое количество, не каждый может понести то, что несут некоторые. Вот. И это очень важно. Поэтому важен труд, и он разнообразен. А я говорю, особенно на маленьких приходах, это очень-очень заметно. Вот. Потому что я сам служил на таком приходе, совершенно небольшая была община, и поэтому и бережешь этих людей, как маленький золотник, и стараешься где-то воспитывать или лелеять, и понимать, и чтобы они чувствовали свое предназначение, свою нужность даже вот в самых отдаленных уголках нашей необъятной Родины.
Я тут просто как бы добавлю о том, что вот недавно совсем я снимал очень такой трогательный репортаж о том, что в одном из храмов сделали комнату для пребывания детей во время литургии, чтобы они никому не мешали, молиться не мешали, а вот все-таки до «Отче наш», чтобы они были вот в этой комнатке и, соответственно, там себя там проводили это время. Но я вдруг удивился тому, что, значит, вот, ну, понятно, комната, там никто же не может там ничего повредить себе и так далее. То есть вот вообще просто, ну, такое место замечательное. Но все равно я вот вижу мамочек во время богослужения. Вот она вот молится, слушает, но ухом прислушивается к тому, что там. И время от времени подходит, просто посмотрит, что там происходит. И, конечно, меня это очень тронуло. Потому что в любом случае...
Молодец, батюшка придумал хорошую вещь.
Да, это отец Андрей Гребенюк очень. В поселке Олесково замечательно совершенно. Давайте мы примем телефонный звонок.
Конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, я звоню из города Челябинска. Вот, добрый вечер, и батюшка Филарет, и ведущий Глеб. Хотелось узнать, вот, например, Святая Троица. К ней обращаются обычно в мужском роде. Вот я хотела бы спросить и узнать, можно ли обращаться к ней как в женском роде? И почему нельзя обращаться как в женском роде? И могли бы это вот мне как-то вот, ну, доступно объяснить?
Спасибо за вопрос.
Но то, что вторая ипостась Святой Троицы стала мужчиной, наверное, вселилась в мужское тело, наверное, об этом что-то тоже говорит. Конечно, Святая Троица, Бог Отец, Сын и Святой Дух, все-таки Господь в Священном Писании предстает к нам как все-таки, ну вот больше, так сказать, ну не знаю, как Отец. Все-таки мы его называем Отец. Отец не может быть матерью, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому Святая Троица, конечно же, мы обращаемся как в мужском, так сказать, в понимании, да? Но еще раз хочу сказать, тут не должно возникать вопросов, мне кажется. Отец создал нас. Да, вот поэтому...
И Отец един в трех лицах.
Да, да, да.
И поэтому, соответственно, если Он един в трех лицах, то мы именуем...
Существо одно.
Да, живоначальное. Троица, Троица. Но, опять-таки, вы говорили про Божью Матерь, потому что ведь у нас есть именно заступница наша. И вот мы почему-то... Вот вы мне это объясните сразу. Mm-hmm. Потому что, когда мы обращаемся к Богоматери, то есть мы обращаемся к ней с какими-то более... Ну, как бы сказать, как человеку. Правильно? Потому что ведь... Почему, вот я там размышлял, почему Господь выбрал Деву Марию?
А вы знаете, ведь почему именно Деву Марию? Потому что в Священном Писании мы находим пророчество. Семя жены сотрет главу змея. Вот все очень просто. Но поэтому это исполнилось. Да, это исполнилось вот в судьбе вот этой вот чистой, как церковь ее прославляет, очень нежно называет и голубицей, да, и купина неопалимая, и земля, которая не была насеяна семенами, и возрастила нам.
Невеста небесная.
Ну, огромное количество людей. Поэтому, конечно же, то, что были пророчества, что все-таки женщина, она будет, поучаствует в спасении рода человеческом. Поэтому я думаю, что столетиями вот готовилась, потому что она родилась и благочестивых родителей Акимана, да, и предки у нее были определенные, да, которые, и мы сегодня прославляем их, как ветхозаветных праведников. Поэтому Пресвятая Богородица, она и показала высоту служения, что Бог все-таки разрешил, вселился в этот чистый сосуд и стал человеком, и принес себя в жертву, и многое, что нам открыл. Он не открыл нам тех вещей, которые нам не нужно знать. Он открыл элемент то, что необходимо для спасения человеческой души. Он все нам дал. Поэтому мы прославляем Его, прославляем за участие Пресвятую Богородицу. И огромное количество тех подвижниц, которые так или иначе есть в судьбе церкви и встречаются в судьбе каждого человека.
Каждый раз, когда я задумываюсь о женском служении, вспоминаются столько имен святых женщин, что просто, начиная от, не знаю, там, я говорю, что это Варвара, там,
Татьяна, Екатерина,
Верна, Надежда, Любовь. То есть просто перечислять
наши,
всех.
Наши, Глеб Борисович, наши святые.
Да.
Ксения
да.
Блаженная.
Да. Матрона Московская.
Да, Матрона Московская.
Наша замечательная, вот еще не прославленная, но босоножка. То
да.
есть
да.
у нас очень много примеров того служения, в котором... Я еще об одном скажу, потому что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге это особенно, потому что вот когда нашу страну выкосила война, просто выкосила. Ведь, смотрите, после войны у нас все наше общество на 90% состояло из женщин, которые начинали свой труд от шпалоукладчиц, заканчивая военными профессиями. И это было долго, до тех пор, покуда не подросло новое поколение мужчин. Потом выкосило нашу страну пьянство. И опять женщины оказались на переднем рубеже для того, чтобы позаботиться о том, чтобы спасти семьи от этого разрушения. Ну и так далее, и так далее. Поэтому женское служение, я понимаю, что когда мы говорим о служении в церкви, ведь бывает еще и служение церкви в том, что в соблюдении заповедей Божьих в своей жизни и в заботе о других, в заботе о своих мужьях, о своих детях. О своих.
В советское время говорили так, что церковь спасли белые платочки. Вот вы говорите о страшном вот этом периоде нашей истории, когда действительно огромное количество людей было уничтожено во время войны. Но я думаю, что и сейчас актуально. Тут только, наверное, уже не белые платочки, а, наверное, модные шарфики приходят, да, все-таки молодежь приходит, и девушки приходят, и получают, как мы уже говорили, и образование в духовных школах. Поэтому сегодня, конечно, перед нами стоят другие задачи. Но отношения к девушке, к женщине, к маме, оно всегда останется нежным, уважительным и понимающим. Вот я говорю, что в нашей жизни всему должно быть свое место. Ни больше, ни меньше. Ребенок должен занимать свое место. И так далее.
То есть все-таки, если мы, подводя итоги нашей сегодняшней передачи, я хочу, чтобы вы мне ответили на очень простой вопрос и очень коротко. Женское служение и место женщины в церкви – это особое место или это, что называется, место среди всех?
Это служение... Виды служения невозможно переоценить. Они нужны, они необходимы, они были, есть и всегда будут в христианской церкви. Поэтому мы только будем благодарить за то, что наши женщины с нами всегда рядышком.
И я понимаю, что каждая женщина, если она хочет служить церкви, она может просто прийти в церковь и сказать, чем я могу помочь.
Можно и так.
Можно и так. И это, наверное, самый главный вывод, что ли, нашего сегодняшней передачи. Но, знаете, хотелось мне на будущее, что называется, затронуть тему женского служения. Ведь, понимаете, у нас подрастают дочери. И вот можете вы сказать за 30 секунд, как воспитать, как помочь семье привести дочь в церковь? Ну, прям вот совсем коротко.
Прям совсем коротко. Ну, конечно же, самое главное, в центре жизни любой семьи должна быть любовь. Любовь к Богу, любовь друг к другу. Тогда и мир будет, и понимание. И меньше будет всех тех вещей, которые так или иначе доставляют нам какие-то неприятности. Храните себя, пожалуйста.
Благословите наших телезрителей.
Пускай Господь благословляет всех нас.
Дорогие наши телезрители, очень мы вам признательны за ваши телефонные звонки, за ваши комментарии и за то, что вы слушаете нас. Всего вам доброго, до свидания. Всех наших жен, матерей и дочерей, сестер мы поздравляем с праздником. И всего вам доброго, до свидания. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».